Когда гости остались одни в своих покоях, Юсуф тихо сказал принцу: «Гостеприимство хана Немрона похоже на гостеприимство лисы, забавляющейся с мышью. Нам нельзя здесь долго оставаться. Нужно воспользоваться замешательством лисы, которая еще не решила, как лучше съесть случайно подвернувшуюся добычу». Не зря принц Аир с Юсуфом не доверяли хану Немрону. Его страна была страной крайностей, где не было середины. Там сладкое было слишком сладким, а соленое было соленым до горечи. И солнце не светило, а ослепляло, и любовь не согревала, а испепеляла. И все это было потому, что Немрон был неизлечимо болен и при помощи наркотических зелий стремился насладиться жизнью, тираня всю страну и толкая ее за собой в бездну. «Что делает принц Минорым на моей земле?» – делился хан своими раздумьями со своим визирем. «И почему он путешествует тайно? Тут явно что-то не так. Немедленно пошли шпионов в Минору», – приказал он визирю. «Пусть узнают, что там творится. А с принца и его слуги не спускайте глаз». Пока шпионы хана рыскали в поисках Миноры, сам хан играл роль радушного хозяина, принимавшего знатных гостей. «Отведайте, принц, еще фазана», — украсив лицо приторной улыбкой, говорил он во время трапезы своему гостю. «Лучше моих фазанов нет во всем мире». Принц Аир сердечно благодарил хана, но все его мысли были о том, как быстрее покинуть дворец, пока опасность не подкралась слишком близко. Прошло 2 дня с тех пор, как ищейки хана отправились за сведениями о Миноре, и поздней ночью они возвратились к хану с новостями, разоблачавшими принца Аира и его спутника. «Я подозревал, что этим гостям есть что скрывать», — сказал хан. «И за то, что они обманули меня, я тоже сыграю с ними злую шутку. Я приказываю немедленно схватить принца и его слугу и бросить их с обрыва, и пусть все решат, что это несчастный случай». Слуги кинулись исполнять приказания жестокого хана, но когда они ворвались в комнаты гостей, то они обнаружили, что те бежали. «Поймать обманщиков!» — услыхав эту новость, вскричал хан Немрон. «И доставить мне их головы!» Тем временем принц Аир вместе с Юсуфом пробирались через заросли густого леса, росшего на склоне высокой горы. Подъем был очень труден для старца, так как из черных туч палил проливной дождь, но выходить на дорогу они не решались. Они совершенно выбились из сил и промокли до нитки, и были рады попавшемуся на их пути маленькому домику, в котором жил лесник. Попросив приюта у лесника, они напились чаю и прилегли отдохнуть. Но лесник оказался плохим человеком. Дождавшись, когда путники уснут, он украл у них кошелек с золотом и богатые одежды принца, которые тот развесил возле огня для просушки. Облачившись в них, лесник покинул свое убогое жилище. Но судьба сыграла над вором плохую шутку. Не успел он спуститься в долину, как его тут же схватили слуги хана и отрубили несчастному голову, приняв его за принца Аира. Когда же слуги принесли хану голову лесника, султан чуть было сам не казнил оплошавших слуг. Он послал за беглецами утроенную погоню. Но было уже поздно. Взобравшись на горную гряду, путники по снегам спустились в другую долину, где было уже другое государство и правил другой владыка. Спустившись в долину, принц Аир вместе с Юсуфом решили поискать счастье в городе Зурави, расположившемся на живописной возвышенности между гор. Беспрепятственно войдя в городские ворота, они с удивлением обнаружили, что все горожане были настолько низкорослыми, что они чувствовали себя великанами среди гномов. Придя на базар, беглецы зашли в харчевню, где заказали себе много всякой еды и приступили к трапезе. Но не успели они как следует насытиться, как вдруг услышали звуки труб и топот лошадиных копыт. При этих звуках посетители харчевни в ужасе застыли, как будто их привозили к их местам. Тут в харчевню ворвались рослые стражники и принялись вытаскивать пиками всех посетителей наружу, в том числе и принца с его спутником. На базарной площади, куда стражники привели Юсуфа и принца, было уже полно народу. Посреди площади стояла большая повозка, над которой возвышалась огромная клетка. Повозка была окружена толпой, состоявшей из одних лишь мужчин. Рядом с клеткой стоял стражник, который деревянным аршином замерял рост всех мужчин, за исключением дряхлых стариков и детей. Тех, чей рост был больше аршина, солдаты заталкивали в клетку под вопли и плач их матерей и сестер, стоявших поодаль и моливших стражников пощадить их мужей и сыновей. Очевидно, эта процедура была привычной для этого города, так как проходила она слаженно и толпа быстро редела. Однако стражники, видя, что в клетке мало народу, принялись кидать в нее тех, кто еще не дорос до аршина. «Но как же так?» — кричала несчастная мать одного юноши. «Почему вы забрали моего сына? Ведь ему до аршина не хватает целых полпальца. Уйди прочь, женщина, не то тебе будет хуже», — оттолкнул ее стражник. Когда дошла очередь измерять принца, сердитый стражник воскликнул: «Гляди, какой вымахал! Вот уж наш дракон отобедает на славу!» Солдаты схватили принца и тоже бросили его в клетку. «Вы не имеете права меня трогать, я принц!» — вскричал Аир, цепляясь руками за решетку и потешая своим криком толпу и стражу. «Э, друг!» — сказал ему солдат. «Тут права имеет только наш правитель, султан Рунгор, а остальные все бесправные, даже принцы». «Хватит на сегодня, закрывайте клетку!» — закричал стражник своим помощникам. «Остальные пусть подрастут до следующей пятницы». Видя, что спорить со стражниками бесполезно, Юсуф припал к прутьям решетки. «Тише, ваше величество, не злите их, пока они вас не забили палками», – прошептал он принцу. «Я вас не брошу», – пообещал он. Стража ударила плетью ишаков, и те потащили повозку с клеткой за город. «Ну и каков сегодня улов?» – спросил их страж у городских ворот. «В следующей неделе можем спать спокойно. Нашему дракону будет чем утолить голод», – ответил ему главный. «Десятерых везем, даже одного принца». Пока они переговаривались, Юсуф незаметно выбрался из города и последовал за телегой, держась от нее на расстоянии и прячась от стражников в кустах. Телега по каменистой дороге направилась в гору и через 3 часа пути привела к огромной пещере. Однако на последнем повороте одно из колес телеги соскочило со своей оси и покатилось вниз. Ослы закричали, телега накренилась, а запертые в клетку люди не удержались на ногах и с криком попадали друг на друга. «Ну надо же, как нам не повезло!» – вздохнул один из стражников. «Совсем немного не доехали. Надо будет это колесо заменить. Давай-ка, Рашид, ступай за колесом, а я здесь покараулю», – сказал он своему напарнику и перекрикнул на людей в клетке. «А ну тихо, чего расшумелись?» Пока стражники возились с колесом на дороге, Юсуф пробрался через верхний ход в пещеру и затаился среди камней. В пещере было сыро и смрадно, посреди нее горел костер, а стены были закопчены сажей. Со скалы стекал небольшой ручей. Юсуф захотел напиться и принялся спускаться к ручью, но вдруг он увидел, как ему наперерез из темноты кинулось мохнатое животное ростом с огромную обезьяну. Юсуф с ужасом отпрянул в сторону и, оступившись, полетел вниз, разрывая одежду о камни. Чувствуя острую боль, старик упал на груду обглоданных костей и обнаружил, что это были человеческие кости. Юсуф поднял глаза и в свете костра увидел перед собой странное животное, одетое в медвежью шкуру и прикованное длинной цепью к скале. У животного было оскалившееся лицо получеловека-полузверя. Оно было уродливым, со сплющенным носом, над клыкастой пастью, заросшей густой черной шерстью, а посередине лба, словно у циклопа, у него красовался один единственный глаз. Циклоп, остановившись в 2 метрах от старика, принялся жадно втягивать ноздрями воздух, при этом глаз его налился кровью. Тут он издал торжествующий рев и кинулся на Юсуфа. «Если меня сейчас сожрет этот урод, как же я смогу помочь принцу?» — пронеслось вихрем в голове у старца, и, выхватив из-под себя кость, он ткнул ею циклопу прямо в его глаз. От боли циклоп взвыл и, схватившись волосатыми руками, за морду покатился по полу пещеры. Юсуф не стал дожидаться, пока зверь опомнится, и с проворностью юноши быстро вскарабкался под свод пещеры и спрятался там в расщелине. Несчастного старика спасло появление повозки и крики стражников. При приближении повозки циклоп кинулся к выходу из пещеры и стал рваться на цепи, словно разъяренный медведь перед кормежкой. «Ну что, проголодался, урод?» – смеясь спросил один из стражей. «Сейчас пообедаешь», – сказал он и принялся открывать замок на клетке. Но непредвиденное обстоятельство заставило отодвинуть обед. Послышался топот копыт, и на дороге появился отряд черных конников, вооруженных пиками и саблями. Во главе отряда был плотный немолодой мужчина, сидеющий бородой, укутанный в черное. При его приближении стражники упали на землю, выказывая своим раболепием высокий чин гостя. «Загоните его внутрь, мне надо с ним поговорить», – ледяным тоном приказал султан Рунгор, а это был именно он, кивая на циклопа и сходя на землю. Стражники при помощи пика оттеснили чудовище в дальний угол пещеры и вышли, оставив властелина наедине с демоном, который при виде гостя немного присмирел и лишь пронизывал его ненавидящим взглядом, не решаясь кинуться на него. «Ну что, брат», – сказал бородач зверю, – «я вижу, ты здесь совсем одичал, но ничего, придет время, и ты будешь жить по-царски. Скоро я начну войну с Минолой и захвачу 1000 рабов, а ты получишь столько человечины, сколько тебе и не снилось. Но я не остановлюсь на Миноле, ведь на свете есть 1000 государств, миллионы людей, и всех их я сделаю нашими рабами. Ничего, потерпи еще немного, скоро мы с тобой будем править всем миром. А теперь подкрепись, не то ты похудел, сегодня тебе привезли отличный обед, только смотри, не переедай, как в прошлый раз». Сказав это, султан удалился, а монстр, в котором не осталось ничего человеческого, кинулся следом за ним, чтобы напасть на него сзади. Но султана спасло то, что цепь, на которую был привязан циклоп, зацепилась за один из камней, и чем больше рвался уродец, тем она глубже уходила в расщелину. Когда султан вместе со своей свитой уехал, стражники подкатили повозку с узниками ко входу в пещеру, где лютовал на цепи голодный циклоп. «Слушай, давай-ка поскорее уберемся отсюда», — сказал один стражник другому. «Не по душе мне смотреть, как этот урод будет терзать людей». Они принялись стаскивать клетку с повозки, но на этот раз она оказалась очень тяжелой, и стражники завозились с ней, не заметив, как цепь, которая держала циклопа, выскочила из расщелины, и разъяренный зверь кинулся на стражников и мигом разорвал их обоих. Люди, запертые в клетке, в ужасе замерли, но это спасло им жизни, так как зверю ничего не стоило разломать клетку и убить их. Схватив трупы стражников, циклоп потащил их в пещеру и, устроившись на куче костей, принялся пировать. Больше часа продолжался этот страшный пир, но вот зверь устал работать челюстями и насытился. Огласив пещеру зловонной отрыжкой, он растянулся прямо на костях и через некоторое время захрапел. Убедившись, что сон циклопа крепок, мудрец осторожно спустился из своего укрытия и, выбравшись из пещеры, помог пленникам освободиться из клетки. Спасенные люди кинулись было наутек, но Юсуф остановил их. «Куда вы бежите, глупые?» – закричал он. «Если сейчас же вы не убьете этого монстра, то скольких из вас он убьет еще после? Давайте, пока он спит, привяжем его к бревну и отвезем в город. Пусть все увидят, что за дракон пожирает их отцов и детей». Люди послушались мудреца. Они опутали циклопа веревками и кинули его в клетку, в которой и отвезли его в город. В этот час на площади собралось множество народу. «Вот ваш дракон», указывая людям на корчившегося в клетке получеловека, сказал Юсуф. «Это обыкновенный урод султанских кровей. Это брат вашего безжалостного султана, задумавшего покорить весь мир, чтобы прокормить этого зверя. Но теперь все, кого осиротил этот монстр, могут со спокойной совестью взять с земли камень и кинуть в него». «Смерть дракону!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Смерть дракону!» — подхватила толпа. Люди начали поднимать с земли камни и кидать ими в монстра. Но они не остановились на этом. Они свергли жестокого султана и, отрезав обоим братьям головы, надели их на колья у ворот султанского замка, чтобы другим правителям было неповадно. Немного отдохнув в освобожденном от тирана городе, принц с Юсуфом отправились дальше по горным тропам и, перевалив через высокую горную гряду, вошли в страну теней, Тиранию, простиравшуюся по дну глубокого ущелья, куда никогда не заглядывало солнце.